Бишкекте саат 7, Ооз Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Азаттык радиосунун 1 майдагы бул жарым саатын мен Али Токтокунов алып барам. Сиздерге өткөн аптадагы орчундуу окуяларды камтыган апта аналитикалык программасын сунуштайбыз. Ошондой эле дүйнөлүк прессага дагы серп салабыз. Мындан тышкары Сыябан маекте кытайлык кыргыз окумуштуу адабиятчы Макелек Өмүрбайды кепке тартабыз. Баяндарга өтөрдүн алдында аба ырайын билип алалы. Бүгүн Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап, күн күркүрөйт. Тоолуу райондорго кар жаашы күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир аймактарда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүйдө 14-19 градус жылуу, Таласта 12-17 чейин көтөрүлөт. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында 14-19 градус жылуу. Ал эми Ысык Көл менен Нарында 8-13 градус көтөрүлөт. Бийик тоолуу райондордо 0-5 градуска чейин абанын табы муздашы мүмкүн. Ал эми Бишкекте маал-маал жаан жайт, абанын табы 16-18 градуска чейин жылыйт. Азаттык радиосунун баяндар бөлүгүнө өтөлү. Адегенде өткөн аптадагы орчундуу окуяларга серп салган апта аналитикалык программасынын угалы. Аны кесиптешим Бакыт Асанов даярдаган.
Саламатсызбы, урматтуу угарман, микрофондо мен Бакыт Асанов. Өтүп бараткан аптада өлкө ичинде болгон урунттуу окуяларга токтолсок. Жол кырсыктары жарандык активисттерден тарта өкмөт башчысынын деңгээлине чейин көтөрүлдү. 25-апрелде жарандык активисттер онлайн петиция баштады. Анда 6 ай ичинде аткарылышы керек деген 5 пункттан турган талап бийликке коюлат. Талаптарга токтолсок, коопсуз шаар долбоорун ишке берүү, Бишкек жана Ош шаарларындагы көчөлөрдө жол кыймылынын эрежелерин тартып алган камераларды иштетүү, Ички иштер министрлигиндеги реформаларды коомго ачык жарыялоо, патрулдук милициянын баардык кызматкерлерин штаттан чыгарып, аларды сынактын негизинде тандоо, айдоочу күбөлүгүн берүүдө ачык айкындуулукту камсыздоо, жол кырсыгы жана жол эрежелерин бузгандар боюнча соттордун чечимин ай сайын элге жарыялоо талаптары бар, деп билдирди жарандык активист Мирсулжан Намазалиев Бишкекте өткөн маалымат жыйынында. Бул маселеге 21-апрелде Бишкекте айдоочу 2 окуучуну коюп кеткенден кийин коомчулуктун назары бурулду. Анда Mercedes-Benz үлгүсүндөгү автомашина 3-чү класстын 2 окуучусун сүзүп, балдар оор абалда ооруканага жеткирилген. Ушул тапта алардын бири толук эсине келе албай жатат. Балдарды сүзгөн айдоочу буга чейин да жолдо кырсыктап, киши өлгөндүгү белгилүү болду. 26-апрелде өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков жыйын куруп, жол коопсуздугуна байланыштуу токтоосуз чараларды көрүп тапшырды. Ички иштер министрлиги 2017 жылдын өткөн 3 айында өлкөдө 1169 жол кырсыгы катталып, 148 адам каза таап, 1686 адам ар кандай жараат алгандыгын билдирүүдө. Алардын арасында 200 ашуун жол кырсыгында балдар жабыркаган, 8 жеткинчек каза таап, 221 бала жараат алган. Бул былтыркы жылдын 3 айындагы көрсөткүчтөн 13% өскөндүгүн көрсөтөт. Расмий маалыматка таянсак, Кыргызстанда 120,000 ашык айдоочу бар. Өлкө ичинде катталган автоунаанын саны 1,200,000 чукул. Жолдордун абалы, жол белгилери, жабдуу маселеси курчпойдон. Адистер ушул нерселерди жолго койсо, жол кырсыктардын санын 30% чейин кыскартса болорун белгилешет. Авто кырсыктардын саны боюнча Кыргызстан дүйнөдөгү Африканын бир катар өлкөлөрү, Иран, Ирак жана Тайланддан кийинки орунда турат. 27-апрелде Жогорку Кеңеште премьер-министр Сооронбай Жээнбеков баштаган өкмөт мүчөлөрү жылдык отчётун тапшырды. Депутаттар негизинен инвестициялык долбоорлор, туристтик тармакты өнүктүрүү, жол транспорт инфраструктурасы, коррупцияга каршы күрөш, энерго долбоорлорду ишке ашыруу, бизнести өнүктүрүүгө байланышкан суроолорго жооп беришти. Премьер-министр Жээнбеков 2016 жылы өкмөттүн планы 90%, ал эми мамлекеттик программалар 78% аткарылды деп билдирди. Калктын өкмөткө ишеними жогорулагандыгында кошумчалады. Эл аралык рейтингтерде Кыргызстандын көрсөткүчтөрүн жакшыртуу максатында өзүнчө иш аракеттердин планы бекитилгенине да токтолду. Башкы жетишкендик катары Евразия экономикалык биримдигине кирген мамлекеттердин ичинен Кыргызстан ички дүң продукциянын өсүү темпи боюнча лидер экендигин, алдыда көптөгөн кызыктуу долбоорлор тургандыгын да белгиледи. Өкмөт башчысынын отчетун уккан парламентарийлердин арасында сындагандар менен мактагандар да болду. Оппозициялык эки фракция отчеттогу сандардын аныктыгы күмөн жаратаарын, стратегиялык долбоорлор ордунан жылбай турганын, коомчулук өкмөттөн реформаларды күтөрүн айтышып, отчетту канааттандыраарлык эмес деп баалашты. Республика Атажурт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов кагаздагы киреше менен банктагы эсептин айырмасы асман менен жердей десе, социал-демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов өкмөттү коркпой насия алып, аны инфраструктурага, коммуникацияга жана башка керектүү багыттарга жумшоого кеңеш берди. Жогорку кеңеште өкмөт жылдык отчетун берип жатканда парламенттен тышкары оппозициячыл саясатчылар экономикалык абалды талкуулашты. Эсеп палатасынын мурдагы төрайымы Эльмира Ибраимова өкмөт жарыялаган экономикалык көрсөткүчтөрдү анализдеген баяндама жасап, экономикада өсүш болсо, эмнеге бюджеттин кирешеси көбөйгөн жок деп суроо койду. Деген Ибраимова 2016 жылдын бюджети өлкөнү жакырланткан бюджет болду деп анализдейт. Мурдагы премьер-министр Амангелди Муралиев 2016 жылы Кыргызстан Евразия экономикалык биримдикке кирип, саясий эркиндик билдиргени менен чарбалык инфраструктуралык жагынан даярдыгы жок экендигин көрсөттү дейт. Учурда 700 миңдей кыргызстандык мигрант Орусияда иштеп жүргөндүгүн белгилеген экс-премьер өкмөт өз жарандарын миграцияга агылтпай өз өлкөсүндө кармап калуунун жолун айта электигине, отчетто ушул жаатта эч бир ой айтылбагандыгына токтолду. Деген Муралиев Кыргызстан Евразиялык биримдиктен пайдаланып, Орусиянын, Казакстандын, Армениянын, Беларусьтун базарына бир топ продукция чыгарып, инвестиция тартып, алар менен тыгыз иштешсе экономика аксабайт, аны менен экономикалык өсүүнү 3-4% сактап калууга болот деп белгилейт. Урматтуу угарман, сиз апта аналитикалык берүүсүн угуп жатасыз, аны мен Бакыт Асанов алып баруудамын. Өтүп бараткан аптада дүйнөдөгү сөз эркиндигинин абалын аныктаган баяндамалар удаалаш жарыяланды. Журналисттерди коргоо комитети, Чек арасыз кабарчылар жана Freedom House уюмдары басма сөз эркиндигинин күнүн утурлай жарыялаган жылдык докладтарында медиага жана журналисттерге коркунучтар көбөйүп жаткандыгын айтып коңгуроо кагышты. 28 апрелде чыккан Freedom House уюмунун докладында жер шаарындагы элдин 13% маалымат каражаттары эркин өлкөлөрдө жашайт деген жыйынтыкка келген. Медиага жана журналисттерге кысым айрым демократиялык өлкөлөрдө да байкалууда деп айтылат докладта. Дүйнөнүн 199 өлкөсүндөгү абал анализденип, авторлор басма сөз эркиндиги соңку 13 жылдын ичинде эң төмөн деңгээлге түшүп кеткен деген тыянакка келишет. Ушул тапта дүйнөдөгү калктын 13% пресса эркин мамлекеттерде жашайт. Ал эми изилденген өлкөлөрдүн 42% маалымат каражаттары жарым-жартылай эркин, 45%-инде болсо эркин эмес болуп чыкты. Баяндамада авторитардык режимдер прессаны угунтуктоону улантып, айрым жерлерде күчөтүшкөнү, кээ бир демократиялык мамлекеттерде болсо медиа каражаттарга аргыл жолдор менен таасир этүү аракеттери көрүлгөндүгү айтылат. Freedom House'тун докладында сөз эркиндиги жагынан Евразия эң начар чөлкөн бойдон калган. Аймактан бир да өлкө эркин деген топко кирген эмес. Калктын 77% эркин эмес делген өлкөлөрдө жашайт. Борбор Азиядагы мурдагы советтик жумурияттардан 5 тең. Армения жана Азербайжан менен катар эркин эмес деген топко камтылган. 26 апрелде баш кеңсеси Парижде жайгашкан Чек арасыз кабарчылар 2017 жылдагы дүйнөдөгү басма сөз эркиндигинин көрсөткүчтөрүн жарыялады. Буга чейин сөз эркиндигинин абалы жакшы же жарым-жартылай жакшы деп саналган өлкөлөр өткөн жылы артка кетип, демократиянын үлгүсү болгондордо да кырдаал начарлагандыгы көрсөтүлөт. Маселен, 180 өлкөнүн ичинде 22-нчи орунда турган Канада 4 тепкич, 43-нчи орундагы Кошмо Штаттар дагы 2-ге артка чегингени, ал тургай дайым сап башындагы түндүктөгү өлкөлөр дагы бир нече баскычка ылдыйлагандыгы айтылган. Демократиялык өлкөлөрдө өз жарандарын коргойбуз деген жөө менен фундаменталдуу эркиндикти жок кылуу тобок элчилиги бар дейт Чек арасыз кабарчылар уюмунун баш катчысы Кристоф Деллер. Уюмдун тизмесинде Орусия, Беларусь, Казакстан жана Түркмөнстан сөз эркиндиги начар өлкөлөр тобуна кирсе, Кыргызстан, Грузия, Армения, Молдова жана Украина көйгөйлүүлөрдүн, ал эми Азербайжан менен Иран Ал эми Азербайжан, Иран жана Өзбекстан болсо өтө начар деген топко кирген. Баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан журналисттерди коргоо комитети маалымат айдыңындагы жаңы технологиялар цензураны азайтканы менен репрессивдик бийликтердин куралына айланганын, дүйнө жүзүндө абакка түшкөн жана өмүрүнөн айрылган журналисттердин саны өсүп бараткандыгын 25 апрелде чыккан баяндамасында эскертти. Деп белгиледи журналисттерди коргоо комитетинин аткаруучу директору Джоэл Саймон. Өткөн жылы 259 журналист абакка түшкөн. Бул 1993 жылдан берки жогорку көрсөткүч. Соңку 5 жылда болсо, дүйнөдө 332 журналист өлтүрүлгөнү буга чейинки 28 жыл ичинде болбогон көрсөткүч экендиги да белгиленет. Саймон бийликтер маалыматтын күчүн сезгендиктен сөз эркиндигине тикелей чабуул коюп, журналисттерди ооздуктоо үчүн маалыматты башкарууга, көзөмөлдөөгө жана өз кызыкчылыгына пайдаланып, репрессивдүү режимдер жаңы технологияларды өз куралына айланткандыгын белгилейт. Социалдык сайттар жайылып, смартфондор элдин колуна кеңири тийгени менен демократиялык эмес бийликтер жалпыга маалымдоо каражаттарына жана журналисттерге каршы чараларды активдештиргендиги да айтылат. Урматтуу угарман, сиз жума ичиндеги орчундуу окуяларга сереп салган апта аналитикалык берүүсүн уктуңуз, аны мен Бакыт Асанов даярдап алып бардым.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз. Уктуруубузду улантып эми кесиптешим Бактыгүл Чыныбаевага кезекти берсек. Ал дүйнөлүк маалымат каражаттары акыркы күндөрү эмнелерди жазышты, анын ичинде бизге кызык эмне бар? Айтып бермекчи.
Ньюсвек журналы Барак Обаманын кирешесин эсептеп чыкты. Конгресстин 2016 жылдагы чечимине ылайык Обама эми жылына $200,000 пенсия алып турат. Ошондой эле башынан өткөндөрдү эскерип же мемуар жазуудан $62,000,000 киреше табары күтүлүүдө. Ал эми дүйнөдөгү эң ири банктар жайгашкан Уолл-стритте бир сааттык сөз сүйлөгөнү үчүн $400,000 өлчөмдө сыякаларын айрымдар божомолдоп жатышат. Жалпысынан Американын башына келген ар бир президент Ак үйдөн куру кол чыкпайт. Хиллари Клинтон 2014 жылы Ак үйгө биз толгон токой карыздарыбыз менен келгенбиз. Үй сатып алгандагы кредит, кызыбыз Челсинин окуусуна каражат табуу бизге өтө эле кыйын болгон ошол кезде деп эскерген. Бирок Клинтондор да мурдагы президент Джордж Буш да президенттиктен миллиондогон каражаттуу болушканын жазат Ньюсвек. Франциядагы Le Monde гезитинин талдоочусу Изабель Мандро жемкорлукка айыпталып жаткан премьер-министр Дмитрий Медведевдин айынан Владимир Путиндин бийлигине карата элдин ишеними кетип жатканын жазды. Медведевдин эл арасындагы кадыр баркы абдан төмөндөп кетти. Ливада борбору 26 апрелде жүргүзгөн сурамжылоого катышкандардын 52% Медведевке ишене албастыгын билдирип, 33% болсо анын кызматтан чегинүүсүн колдогон. 2018 жылы өтчү президенттик шайлоого бир жыл калганда Орусия башында турган кубаттуу Путин Медведев тандеминин шайы кете баштады. Кремлдин алдында татаал сыноо турат. Эгер Медведевди колдосо элдин нааразычылыгы күчөйт. Тескерисинче аны кызматтан алса, муну оппозиция өз жеңиши катары эсептейт деген журналист. Медведев гейт март айында оппозициячы Алексей Навальный чыгарган өкмөт башчысын жашыруун байлыктары тууралуу деректүү тасмадан улам башталганын эскерет. Москвадагы Карнеги борборунун эксперти Андрей Колесников Медведев азыр бийликтин алсыз мүчөсүнө айланды. Мурда ал Путиндин ордун басат деген божомолдор азыр таптакыр мүмкүн болбой калды деген Le Monde басылмасына.
Дүйнөлүк пресса.
Кытайдын Шинжан аймагында экстремизмден алдын алууну жүйөлөгөн бийлик эми Мухаммед, Медина, Джихад сыяктуу ысымдарды наристеге ыйгарууну расмий тыйды деп кабарлайт Дипломат журналы. Мындан ары Шинжанда жашаган мусулмандарга жергиликтүү бийлик уруксат берилген 29 ысымдын тизмесин сунуштайт. Жакында эле бул аймакта узун сакал коюп, хижап кийип жүрүүгө да тыюу салынган. Уйгурларды коммунисттик партия тыкыр көзөмөлдө кармары жашыруун сыр деле эмес. Диний жөрөлгөлөр, маданий өзгөчөлүгүн билдирүүдө да бул улуттун өкүлдөрү бийликтин кысмагында турат. Мындай чылбыр 1 апрель тарта өтө катуу тартылды. Кытай бийлигинин мындай чектөөлөрү уйгурларды ассимиляция кылууга багытталган кадамы болгону менен өз баласына каалаган атты койдурбаганы чын эле аймактагы экстремизмге бөгөт болуп бере алабы деген суроо салат макаланын автору. Адам укуктары боюнча Лимпоз жана Кытайдагы уйгурлардын акыбалын иликтеген Питер Ирвин.
Дүйнөлүк пресса.
Times of Central Asia басылмасына Лондондагы аналитик Дуглас Гриндин Түркиядагы референдум борбор Азияга кооптуу белгилерди жиберүүдө деген аталыштагы макаласы чыкты. Анда жакында болуп өткөн баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдумдан жеңгенден кийин Режеп Тайип Эрдоганга расмий куттуктоо жибергендердин саны аз болгону айтылат. Борбор Азиядан жалгыз гана казак ажосу Нурсултан Назарбаев телеграмма жиберсе, батыштан Дональд Трамп гана Эрдоганды телефон аркылуу куттуктаган. Жеке адамга сыйынуу маданияты Борбор Азиянын Тажикстан, Өзбекстан жана Түркмөнстанда абдан өнүккөн. Ушундан улам Түркиядагы өзгөрүү аймак үчүн чоң жаңылыктай сезилбегенин белгилеген Дуглас Грин мындан ары Түркия тагдырына байланыштуу 3 божомолду сунуштайт. Биринчиси, Эрдоган айланасындагылар менен жамаатта иштөө тартибине көнүп, эл аралык деңгээлде да дал ушул нукта кетет. Экинчиси, Түрк майданы деген чоң козголоңдун чыгуусу. Референдум жыйынтыгына нааразы эл эртеби кечпи көчөгө чыгып кан төгүлүшү ыктымал. Үчүнчүсү, аскерий төңкөрүш менен Эрдоганды бийликтен алуу аракети бул ирет ишке ашып, эки беттегидей кырдаал түзүлүшү мүмкүн. Башка өлкөлөр Түркиядагы өзгөрүүнү мезгилден агымына салып берсе, түрктөр муну күтпөчүдөй деген пикирде Дуглас Грин. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз. Кезек эми Сыябаны маекке келип жетти. Жакында Бишкекте кытайлык белгилүү кыргыз окумуштуусу адабиятчы Макелек Өмүрбай кыргыздын мамлекеттүүлүгү жазма булактарда аттуу жаңы эмгегинин бет ачарын өткөргөн. Анын алдында окумуштуу Азаттыкка келип, кыргыз тили, маданияты, каада салттары жана улуттук тарбиянын мааниси тууралуу маек курган эле. Азыр назарыңызга Макелек Өмүрбай менен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы уюштурган Сыябан маектин экинчи бөлүгүн сунуш кылабыз.
Сиз жакшы маселени ортого койдуңуз. Которма маселесинде болуп дагы. Манастын котормосу. Кыргыз тарыхынын котормосу боюнча болуп дагы муну кыргыз мамлекет колго алыш керек. Зарылдын зарыл иши катары уюштуруу керек. Муну кай жер уюштурат? Ушул котормонун эрежелерин түзүп чыгыш керек. Кандай кылабыз? Адамдын атын кандай кылабыз? Байыркы аталмаларды бирдикке келтирүү, терминдерди бирдикке келтирүү боюнча алды менен которуу эрежесин, тарык которуу эрежеси, манасты которуу эрежеси. Мисалы, бир эле айкөл деген сөздү кытайчага которо албай ушул убакка чейин тыбыштык боюнча айкөл бирдеме деп атабыз. Ушуга окшош нерселер өтө көп бизге көп учурады. Бирок ушул күнгө чейин бышкан эрежеси чыккан жок. Менин сунушум сиздин пикириңизге айтар элем, алды менен котормочулук тобу деген бир фонду болобу, уюм болобу, коом болобу, атайын каратмалыгы бар түрүндө кыргыз тарыхын манас которуу ушундай бир топ болуш керек.
Сизге көз сүйлөшкөндө тиешелүү жетекчилер көрүп анан эске алат деген мен ишенимим бар.
Ошол ошондо.
Анан кийинки суроом ушул, азыр латын арибине кайтуу деген маселе бир топ жыл мурда да көтөрүлгөн Кыргызстанда, бирок азырынча бул кайра жабылып калды. Анан кошуна казактарда, кошуна биздин өзбектерде ушул латын арибине кайтып, Өзбекстанда мисалы латын арибин менен жашап атышат да. Канчалык ушул шайкеш келет азыр, канчалык ушу кыргыз тилине латын
мен ушул зарыл. Мен өзүмдүн кесибим филолог, тилчи да. Тил жана которма деген журналды иштегели 30 жылдан ашты. Ушу кыргыздын тилин, ошол эле жазуусун, тамгаларын изилдеп келаткан бир тажрыйба бар. Анан кыргыздын тарыхын баятан айтпадыкпы? Ушу тил болсо да жазуу тарыхын карасак, кыргыздардын көчкөн жазуусу абдан көп көчүп кеткен. Ошол үчүн ушул тажрыйбага негиз улутка жазууну көчүү абдан пайдасыз. Жаман абалга барат. Мейли коңшулар каяка көчүп кетсе кетсин, тегинде көчпөстүк керек. Орхон Энесай жазуулары деген байыркы жазуудан көчпөгөн болсок, мисалы Кытайды мисал кылалам мен. Канча кылым, канча миң жылдан бери ушул иероглиф дегенден көчпөгөн экен, бир иероглифта бизден маданиятты сакталып калды. Эми биз эмне болдук? Орхон Энесай жазуусун азыр чоң илимпоздор окуй турган жөнөкөй жазуу болчу ошо. Ушундай бирдеме кылдык, аны таштап кеттик. Ал кезде жаралган нерселердин бардыгын өрттөдүк. Тек бабаларыбыз акылман экен, ташка чегип койдуптур, ал ташты чага албай ушу гана калды. Ошондо тарткан зыяныбыз канчалык болду? Андан кийин ошол кезде эле эркин тоо гезити чыкканда араб тамгалары менен чыктык, муну колдондук. Кайра 26-жылы Кыргызстан келгенде эмне болду? Латынга көчүп көрдү. Андан кийин эмки кириллицага көчкөндө эле 40-жылдан баштап эсептейбиз да сизди. Ошондо 40-жылдан бери канча жарым кылымдан өттү. Мунун аралыгында чыккан китептер, сабаттуу жазуу маданияты, тил маданияты деген калыптанды да ушуну менен. Эми муну буза турган болсок, бардык киши өзүбүздүн балага айланат. Сиз балаңыз менен, балким небереңиз менен кайра жазуу үйрөнүүгө өтөсүз. Ошондо мунун кедергиси кайда болот? Улутту аркага, бутунан аркага сүйрөйт. Азыр эч кандай шылтоосу жок. Мисалы, латын арпына көчөбүз десеңиз, англисчеде 24 гана кнопкада тамга турат. Ал сиздики 36 тывыш. Дагы көптөгөн тывыштарды кошосуз. Бул азыркы заманга ылайыкташабыз дегенге менин абайым. Себеби азыр компьютер боюнча бүтүн чечилди бардык. Жазууда эч кандай кыйынчылык жок, маселе жок. Аны эмне үчүн эми карлысадан кайра көчүп апарып, мындагы максатты эми башкалар түшүндүрбөсө мен түшүндүрүп бере албайм. Бирок Кытайда, кыргыздарда биз дайым өкмөткө дагы, башка дагы айттык, биз 1938-жылы азыркы араб тамгалары негизиндеги жазууга көчкөн ушу боюнча биз кыймылдатпай келатабыз. Чыккан китептерибиз, орфографиялык эрежелерибиз. Анан кийин бул тил дегенди жалпы улуттун адабий тилине көтөрүлүш үчүн ал эмне болуш керек? Ошол жазуусу калыпташуу керек, өлчөмдөшүү керек, жалпылашуу керек. Ал тигил Пекинде эмес, Суарда башталды азыр. Биз сүйлөшүп отурабыз, компьютерде жазуу болуп түшө берет. Ушул баскычка жетип болгондо ал тамгаларды гана которуп коюу керек, тамгаларды гана өзгөртүп коюу керек, жазуу өзгөртүү деген маселе ушу деп түшүнсөк болбойт. Анын орфографиялык эрежеси, ошо тамгаларды кандай туташтыруу керек, анын чоң жазылышы, кичине жазылышы, жазмадак жазылышы деген окшош маселелер менен элибизди кем дегенде жарым кылым 50 жыл кайта аркага апарып анан келебиз.
Ошо 2003-жылдан бери азыр ички Кыргызстандын өзүндө кандай байкадыңыз, мындай тилди байытуу жагында бир жылыштар барбы? Же көбүрөөк баягы глобалдашуу заманы болуп, көбүрөөк баягы англис, бизде эми ушундай да, орус тилине көбүрөөк ыктоо байкалып атабы?
2003-жылга караганда азыр көп эле жакшы. Ошол көтөрүлүш биресе көтөрүлгөн деп айтсам да болот. Кыргызстан кыргыз тили колдонулуусу боюнча. Бирок эми баягы дагы эле кантсе дагы 25 эле жыл болбодубу, 25 жылдык эле жигитсиңер деп коем мен ошол. Дагы бул убакыт көргөзөт. Бул тилди бир жаштык бала иңа деп энесинен түшкөндөн кийин тили чыкканда үйрөтүп отуруп 20 жашка чыккандан кийин мурдагы тилди түшүнбөй кала турган абалга жетсе анан бул өздөшөт. Азыр эми мурда тигил орус тили менен окугандар, анан азыркы сиз айткан окшош глобалдашуу дегенди биз ааламдашуу деп коебуз, ошого окшош сөздөрдүн таасири менен уруп турат. Бирок кийинки муундар жетишип келгенден кийин мунун түбү жакшы болот. Мен Кыргызстандагы радио, телевизия, башка берүүлөрдү окуган кезде жүрөк сүйүнтө турган эле иштер бар, жылыш бар мурдакыга караганда. Мурда көбү орус жигит эле. Бирок Шайлоо бек дайым ошентип жазып атпайбы? Ага рахмат айтыш керек, жаштардын тилинде кебир кетти. Өткөндө мен дагы бир ооз сөздү айттым. Бирөө ушу сиздердин эмеде жаздыбы, кайсы бирөөдө бир карышкыр кол салды деп жазганды. Оо дедик. Мына ошо окшош жаштар карышкыр тиш салат. Карышкыр тиш салды, карышкыр тийди, бөрү тийди. Деген сөздөр. Ал короого кирсе дагы короого бөрү тийди. Бөрү тиш салды дегенге окшошко бир шашылыш да кокустан кетет. Мен дагы басма сөздө иштеген киши, бирок жылыш бар. Ошол шайлоого окшош, ошол эле башкаларга окшош адамдар жетектей турган. Байыркы сөздөр жетектей турган бир жакшы көрүнүш бар. Бирок ушул көрүнүшкө эле карап отурбай, дагы атайын ушул терминкомдун күчү күчтүү болуш керек да. Жаңыдан чыгып жаткан сөздөрдү убагында калыпташтырып жарыялап турса элге жакшы болот. Элге пайдалуу нерселерди жеткирип беришибиз
керек. Албетте ар бирибиз ушул аракет кылганыбыз дурус, албетте сизге окшогон чоң ири окумуштуулар бизге жардам берет сөзсүз түрдө. Мындан ары эмне иш менен алектенип атасыз? Алдыда кандай пландарыңыз бар азыр?
Алдыда азыркы биздин кыргыздын салт санаасын калыпташтыруу керек. Бул эң негизги нерсе. Салт санаа деген убактысында кайсы дегенде жакшылыктуу иштердеги салттар. Өлүмүз убактыдагы салттар. Ушу салттар менен кошо ырым тыйымдар адамдар. Кайсы жерге барганда эч ким эч кимден сурабай эле калыпташып кетсе, мисалы дедик да эми. Кээ бирөөлөр айтат, башты тигиндей жеш керек, мындай жеш керек, кырымын мындай болуш керек деген сөздөрдүн баары кичине жумуш болгон менен бир улуттун цивилизациясы деп коесуздар, биз маданийлик өлчөмдүү түрдө көтөрүлүшүнө ар бир аракет, ар бир салт калыпташуу керек. Өлүм болгондо ак жоолук салынат. Кайдан таптыңар бул ак жоолугуң башыңан ообасын деп алып калган сөз турса, анан кыз кыңчылатмай деген, кыз узатуу деген бул илгеркилер кыз кыңчылат кошок кошуу деген жаман экен деп барып эмне кылат, ыр менен кетирип атат. Анан биз жаздык, ыр менен кеткен кыз эртең ыйлап эле келет кайтып.
Демек ошол каада салттар боюнча азыр иликтеп
каада салттар мына сиздерди ооба сиздердин азыр кое турган ыйбалуулук, ыймандуулук, тартып ушулардын баары каада салт менен болбосо аны жалгыз эле мыйзамга салып жазалайм сени, штраф алам, айып алам дегенге сөөнүп калганда бул адамдардын өз билгиликтүүлүгү жоголуп мажбурга өтүп калганын убагы болот да.
Улутту сактап калуунун бир ушул өзөгү бул нарк насилдер аркылуу тарбия.
Дал ушул нарк насилдер азыркы эң негизги маселе. Тил жоголуп кетиштин биринчи шарты салт жоголот экен. Көптөгөн салттар бар. Эми ушуну мен кытайлык кыргыздардын ар бир айылына чейин барып ортоктук каерде, айырмалык каерде муну таап чыгып анан ушу ортоктук жагына изилдеп эми ошол китептин үстүндө болуп атат. Азыркы бизде дагы бир нерсе ушуну айтып кетейин. Кыргызстанда кандайдыр тилчилер менен да сүйлөштүм, ырым жырымдар деп коет. Ырым тыйым. Ой, мына нандан ооз тийип ас, бул ырым. Ошол эле нан жерге түшүп кетсе, бул нан тепсебе, бул тыйым. Ырым деген өзүңдү бакытка, дөөлөткө өзүңдү ошол жака туурла. Оң жака туурла өзүңдү. Тыйым деген адеп. Ушуну жасаба деген бир чоң бир
философия деңиз. Сизге чоң рахмат анда.
Рахмат сизге.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосунан кытайлык кыргыз окумуштуу адабиятчы Макелек Өмүрбайдын Бурулкан Турдубек кызына курган маегин уктуңуз. Ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Саламатта калыңыз. We'll be right back.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радиостанция «Азаттык», программа «Перекресток». В бишкекской студии работаю я, Шавкат Тургаев. Сегодня мы в нашей передаче поговорим о безопасности на дорогах Кыргызстана. Эта тема на этой неделе стала снова актуальной после того, как были сбиты два школьника. Слава богу, они остались живы. Министр внутренних дел Улан Исраилов взял это дело под личный контроль. Вообще об этой проблеме в нашей стране говорят уже очень много лет. Все министры, которые приходили на этот пост, обещали наконец-то решить эту большую проблему, но она до сих пор так и не решена. Правительство много раз пыталось реформировать систему МВД, дорожно-патрульную службу, но ощутимых таких результатов достичь не удалось. Вот об этом мы сегодня поговорим с нашими гостями, я их с удовольствием представляю. Нурмамбетов Ахмет Юсупжанович, старший инспектор управления координации и контроля за деятельностью патрульной милиции ГУПМ МВД Кыргызской Республики, и Айбек Баратов, гражданский активист. Здравствуйте, уважаемые гости.
Здравствуйте.
Спасибо, что вы нашли время прийти к нам на передачу. Ахмет Юсупжанович, первый вопрос я вам адресую. Уже ровно год, как существует патрульная милиция, но предполагалось, что патрульная милиция решит многие проблемы, но почему-то аварий на дорогах республики меньше не стало. Вот скажите, пожалуйста, почему? И вообще поделитесь результатами деятельности патрульной милиции за прошедший год.
Ну, деятельность патрульной милиции, она заключалась, то есть, к обеспечению безопасности дорожного движения. Здесь еще общественный порядок, как бы служба патрульной милиции ППСМ была закреплена.
Да, объединены.
Да. Мы осуществляли к обеспечению безопасности дорожного движения еще функции выездов на место по вызову по телефону 102. То есть в этом отношении тоже имеется положительная сторона. За истекший период, допустим, за 3 месяца 2016 года, хотя имеется место, что ДТП имеет место увеличение, тут тяжесть последствий у нас снижается, пускай на 20% за истекшие 3 месяца.
С начала года
уже какой-то, да, положительная сторона есть.
А какие цифры вот можете по цифрам именно привести?
За 3 месяца 2017 года у нас совершено 1169 дорожно-транспортных происшествий. Это в сравнении с прошлым годом на рост составил плюс 13,1%. Рост у нас идет.
Рост аварий.
Рост аварий, да, количество. Со смертельным исходом при ДТП погибло 148 человек. По сравнению с прошлым годом на минус 20,8% ниже показатель. Но все равно это нас огорчает, потому что люди гибнут. В количестве раненых 1686 человек получили различные степени телесного повреждения. В процентах по сравнению с прошлым годом на плюс 7,1% у нас идет рост. Но здесь можно сказать, что регистрация потерпевших идет за незначительные... Любые обращения граждан в больницу, у нас идет регистрация. То есть мы считаем, что они получили телесные повреждения. Вот практически все мы регистрируем. В связи с этим у нас небольшой рост, я так думаю.
Ну вот все-таки статистика все равно неутешительная, прямо скажем.
Да, я согласен.
Патрульная милиция, как это было вот заявлено в прошлом году, с помпой так все это было презентовано. У сотрудников патрульной милиции были снабжены они специальными видеокамерами, то есть чтобы не было каких-то различных коррупционных проявлений, но все равно как-то... органы, сотрудники научились как-то все это преодолевать. Вот почему значительного успеха, значительного роста, да, вот именно пресечения аварий на дорогах, почему этого не произошло? Скажите, пожалуйста.
Ну, в каком-то... Вообще, мое мнение, чтобы было как бы приближенно к идеалу, да, все-таки необходимо безопасный город нести. Вести
систему.
Проект, это да, это все понимают, к этому идем, как говорится. Все равно человеческий фактор, как бы мы в этом отношении не убрали. То есть люди, которые работают, не то что качественный состав, а вообще, когда в принятии решений, допустим, нарушил правила или не нарушил, да, принимать решение человек, значит, все-таки есть упущение.
Айбек, вы уже достаточно долгое время следите за ситуацией на дорогах. Было время даже, когда вы сами выезжали патрулировать город, следить за ситуацией. Даже пытались как-то следить за работой сотрудников дорожно-патрульной службы, фиксировать их нарушения. Где-то, может быть, они взятки там берут, какие-то нарушения. Вы хорошо знакомы с этой ситуацией. Расскажите, пожалуйста, вот как вы думаете, в чем все-таки корень проблем наших на дорогах состоит?
Основной корень проблемы, наверное, состоит, ну, по моему убеждению, состоит в чувстве безнаказанности. То есть принцип неотвратимости наказания, он у нас, к сожалению, какой-то непринципиальный. Проблема в том, что люди, один раз избежав наказания, пытаются и повторяют это из раза в раз. Если человека бы сразу за любое правонарушение на дороге наказывали, и если бы это было, ну, процент приближен к 100, то в следующий раз этот нарушитель, он бы уже не повторял бы, или с меньшей вероятностью этого бы делал. Но сейчас мы видим, что на дорогу, если мы в любой день, в любое время выезжаете, если просто постоять на одном любом взятом перекрестке города и понаблюдать ситуацию, то каждую минуту по несколько нарушений на каждом перекрестке. Это почему происходит? Потому что, опять же, люди это совершают, тысячи и тысячи нарушений происходят, из них только десятки, возможно, наказываются за свои правонарушения. То есть наша система, система там, дорожной патрульной службы, да, она не способна сейчас, на сегодняшний день, противостоять вот этому чувству водителей, чувству безнаказанности.
Перекресток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.
Ахмед Юсупжанович, вам такой вопрос. Скажите, пожалуйста, за какие нарушения водителей, да, вот каков процент нарушения, за что они совершают, вот больше всего, допустим, вождение в пьяном виде или выезд на встречную полосу движения, можете вот по цифрам какую-то статистику нам привести?
Ну, самое такое большое нарушение, конечно, выявляются нарушения, это ремень безопасности, за пользование телефоном. Это по статистике вот у нас нарушение выявляется. Но я мог бы привести цифры, допустим, выявление скорости или состояние, нетрезвого состояния, если водитель управлял. Но я тоже считаю, я согласен сейчас с нашим участником Айбеком, потому что, скорее всего, водитель чувствует безнаказанность. Я с этим согласен.
Ну и тогда расскажите нам о том, почему водитель чувствует безнаказанность. Вот, допустим, человек, водитель, сел за руль в нетрезвом состоянии, вот, и потом произошло ДТП. Что, какое наказание ему грозит?
Ну, за
штрафы там или прочее, если...
Здесь
не
предусмотрен штраф или лишение прав.
Так.
Это компетенция судебных органов. Но не то, что каждый водитель, который употребив, он, как Айбек уже сказал, он знает, что вероятность, что он поймается сотруднику дорожной полиции, да, наименьшая. А вот, конечно, не думает, что он совершит ДТП, будет привлечен к ответственности и так далее.
И вот по цифрам, допустим, штраф, допустим, сколько ему... Человек, который сел в нетрезвом состоянии, вот его проверили потом на наличие алкоголя в крови. Сколько ему?
Ну, я по памяти полагается? 20 тысяч и лишение права. До 4 лет, по-моему, я по памяти говорю.
А вы можете сейчас рассказать за последнее время, ну, за год или за 3 месяца, прошедших с начала года, сколько человек, сколько водителей вы лишили водительских прав? Есть у вас такая статистика?
У меня есть количество задержанных водителей. Я озвучу. За 3 месяца 2017 года было задержано 2952 водителя.
952
водителя было задержано за 3 месяца. Но этот процент, ну, чисто я от себя скажу, конечно, это малое количество. Я считаю, что все-таки употребляют больше.
Перекресток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.
Я напоминаю, уважаемые радиослушатели, что в эфире радиостанция «Затык» программа «Перекресток». Сегодня мы говорим о безопасности на дорогах Кыргызстана. Беседуем мы сегодня с Нурмамбетовым Ахмедом Юсупджановичем, старшим инспектором управления координации и контроля за деятельностью патрульной милиции ГУПМ МВД Кыргызской Республики, и Айбеком Баратовым, гражданским активистом. Ахмед Юсупджанович, давайте непосредственно вот к одной проблеме обратимся, к нашумевшей, которая произошла не так давно. Сбитые два мальчика на дороге. Как известно, правительство и министр МВД взял под личный контроль это дело. Расскажите, пожалуйста, как проходит расследование. И была информация на этой неделе о том, что родственники совершившего наезд пытаются оказать какое-то моральное и физическое давление там, то есть на родственников, на родителей этих детей.
Вот, информация была, что они просят. Просят как бы написать встречное заявление, но, видимо, обязуются возместить ущерб, я так считаю. Но по следствию Главное управление патрульной милиции не ведет следствие. Мы принимаем участие в оформлении, в задержании, в поисках этой автомашины в совершении. Но само следствие ведет следственное управление. Мы за следственные этот, органы не можем отвечать сейчас.
Айбек, у меня к вам такой вопрос. Понятное дело, что водители, автомобилисты зачастую нарушают правила, но логично или правильно ли говорить о том, что только водители в этом виноваты? Ведь, вот, допустим, я передвигаюсь по городу, особенно сейчас потеплело, я передвигаюсь на велосипеде, я пересекаю очень много перекрестков и сам являюсь свидетелем того, как пешеходы элементарно не смотрят на светофор, горит красный сигнал светофора, они просто начинают переходить улицу или в неположенном месте, или на красный сигнал светофора. Естественно, это влечет за собой какие-то нежелательные последствия, там, и водители начинают сбивать их, там различные ситуации бывают. И, естественно, у нас какое правило такое часто негласное? Пешеход всегда прав. Верно ли это, Айбек? Часто же бывает такое, что пешеходы, прежде всего, тоже сами много нарушают.
Ну, конечно. Конечно, пешеходы — это такие же люди, как и водители, они тоже нарушают, они тоже переходят, где попало, в неположенном месте, и провоцируют дорожно-транспортные происшествия. Ну, как бы, что здесь говорить? Это в целом правовая культура наших граждан. Потому что сейчас я пешеход, и, например, если я сажусь за руль, я точно так же, если я нарушаю как пешеход, я нарушаю как водитель. Вот, она связь прямая, и она как бы на всех распространяется. И я считаю, что вот сейчас государство должно обратить, ну, как бы брать контроль, вернее, брать на контроль, да, не отдельные случаи. Вот министр, например, должен взять под личный контроль не только ситуацию с этими двумя школьниками, а вообще ситуацию на дорогах страны. Я считаю, что это личная ответственность. Если сейчас, в течение месяца, например, да, не улучшить какие-то показатели, вот мое личное мнение, этот министр должен подать в отставку.
Так,
вот.
Сколько у нас же было министров, которые обещали решить проблему, но так ее и не решили.
Вот.
А вы даете 3 месяца всего лишь.
Ну да, я считаю, что за 3 месяца можно навести порядок. Тут вопрос в политической воле. Ну как бы это не только министр, конечно, должен отвечать. Это все в целом правительство, это комплекс мер, это правовая база. Это с точки зрения, ну, вот министерство то же самое, образование, да, они должны, ну, я не знаю, это должен быть какой-то особый курс, это должно быть пропаганда на государственном уровне, по телевизору должны показывать о безопасности дорожного движения. А у нас пока что-то не случится, пока кого-то не убьют, не собьют, к сожалению, на эту проблему не обращают внимания. Только там обсуждается где-то в интернетах и так далее. Но чтобы взять и поднять на государственный уровень проблему эту, потому что реально люди гибнут, как на войне. То есть я считаю, тогда нам нужно военное положение какое-то вводить, да? И комплекс мер, ну, антимер таких.
Ну вот, судя по тому, по тем новостям, которые поступали, даже президент обратил внимание на эту проблему, был созван Совет обороны, и уже действительно, вроде бы как всерьез начали, снова обратили внимание на эту проблему. Ахмед Юсупжанович, скажите, пожалуйста, вот уже какие-то указания министерства или ваше руководство поступили, что нужно прежде всего предпринять вот, ну, на первом этапе? Какие-то были указания?
Да, у нас сейчас было обращение, там петиция была на имя президента. Поступило протокольное поручение с правительства. Мы сейчас над этим работаем. Допустим, имеется как бы запланировано ужесточить административную ответственность водителей, которые занимаются пассажирскими перевозками. Микроавтобусов, такси. Вот в этом плане у нас идет работа. Вот сейчас это тоже было обращение граждан.
Вот по поводу петиции, да, вот этой, да?
Ужесточить наказание, ну, административным за нарушение водителями общественного транспорта. Над этим ведется работа. Вот сейчас за нарушение парковки у нас уже подписано постановление. Сейчас вот механизм, ну, вот нюансы мы все подведем, инструкцию сделаем. Общественность оповестим, что будет работа вестись. Будут по парковкам будем работать. Тоже летом уже, ну как, тоже по средствам массовой информации я узнаю, что Кыргызтелеком будет вводить уже безопасный город, камеры будут ставить. Это тоже вот положительная сторона. Так.
Ну вот у меня к вам еще вот такой вопрос. По вашему мнению, вот вы человек, который хорошо разбирается в этой теме, вы говорите, что нужно ужесточать наказание, повышать штрафы значительно. Вот скажите, пожалуйста, до какого уровня нужно повысить эти штрафы или, может быть, какие-то ужесточить наказание, чтобы, ну, дорожно-транспортных происшествий на дороге, на дорогах Кыргызстана стало меньше?
Нет, я не считаю, что ну, если мы ужесточим штрафы, порядка будет больше. Надо выявлять нарушения. Вот когда будут камеры выявлять, то есть вот этот фактор человеческий, что вот, допустим, и не хватает же сотрудников на каждом перекрестке поставить, все камеры будут выявлять. Вот тогда уже безнаказанность, уже водитель будет знать, что он камеры зафиксирует, он будет платить штраф. Даже в этом размере, на который сегодня существует. Я считаю, уже будет какой-то эффект.
Ну, видите, как получается, у нас водитель берет, совершил какое-то нарушение, берет, расплачивается потом, платит этот штраф и снова уходит безнаказанным. То есть, правильно вот так и говорил Айбек, чувство безнаказанности. Он снова едет и совершает правонарушение. Может быть, увеличить штрафы в несколько раз, может быть, даже в десятки раз, чтобы он понял, что, ага, если я в следующий раз это совершу, то, ну, это действительно ударит там по бюджету семейному или как. Вот, Айбек, как, что ты думаешь? Во сколько раз нужно?
Я бы повысил штрафы еще, конечно же. В том числе ввел бы вплоть до уголовной ответственности за вот нетрезвое вождение. И вот была озвучена цифра, да, почти 3000 за 3 месяца. То есть это 1000 водителей в нетрезвом состоянии в месяц. Соответственно, если мы говорим о 20 тысячах сомов штрафа, это 20 миллионов в месяц сомов должно было поступить в госбюджет. За 3 месяца 60 миллионов. Я не знаю, поступили ли эти средства или нет, но... Ну, там можно, да, наверное, задаться этим вопросом. Я уверен, что это очень малая часть того, что только было выявлено. Если по факту, ну, там, наверное, раз, может быть, в 15, в 20 больше. А, соответственно, если, опять же, ну, машины, они, вернее, камеры, они, к сожалению, не смогут выявить состояние нетрезвости, да, водителя. Нам нужна служба дорожная, которая будет реагировать по заявлениям граждан. И вот к вопросу безопасного города. Безопасный город, опять же, это мы сами, граждане. Мы должны следить за ситуацией в городе, вообще в стране и на дорогах. Если мы видим нарушение и зафиксируем это, и опять же выложим куда-то, ну, в соответствии, или отправим на горячую линию, они должны реагировать, и этому сообщению должен присваиваться, опять же, тот же входящий номер. И чтобы еще больше подстегнуть и мотивировать граждан быть более социально ответственными и, ну, как бы, реагировать на такие случаи, фиксировать их, я бы предложил выдавать премию. А здесь ничего плохого нет. Я считаю, что государство должно стимулировать своих граждан быть более активными и ответственность их, как бы, повышать.
Перекресток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.
В эфире радиостанция «Затык», программа «Перекресток». Сегодня мы говорим о безопасности на дорогах Кыргызстана. Беседуем с Нурмамбетовым Ахмедом Юсупжановичем, старшим инспектором управления координации контроля за деятельностью патрульной милиции ГУПМ МВД Кыргызской Республики и гражданским активистом Айбеком Баратовым. У меня вот еще такой вопрос к вам, Ахмед Юсупжанович. Все вот эти, когда вот патрульная милиция приступила к своей работе, сотрудникам были выданы специальные... Выдано специальное оборудование, аппаратура, видеокамеры наблюдения, чтобы сотрудники сами не превышали своих должностных положений. Но и тем не менее, Айбек прекрасно знает, ну все мы прекрасно знаем, что сотрудники патрульной милиции, как и раньше, продолжают брать взятки и обходить, как-то преодолевать вот эти все преграды, да, видеофиксатор там и прочие вещи. Ну, есть у вас какая-то информация, статистика, как все-таки с этим бороться? Мы все-таки знаем, что и сегодня, и продолжают ваши сотрудники какие-то брать взятки, даже не такие большие, да, вот, Айбек? Правда же, на самом деле?
Ну, да, это даже признают сами сотрудники, то есть они в приватных беседах, они говорят, да, что вот, ну, то есть какая информация? Они не говорят, что мы сами берем, они говорят, что вот есть новенькие, так скажем, да, которых там взяли на работу, которые должны отмечаться. То есть... Это, ну, все, я думаю, что, ну, многие, по крайней мере, об этом знают. Нужно смотреть правде в глаза. Но, с другой стороны, опять же, мы виним людей в том, что государство, опять же, не может для них создать условия. При зарплате в 10 тысяч сомов невозможно не брать взятки. Ну, да, возможно, там это плохо прозвучит, но, например, если бы у меня была такая зарплата и была возможность как-то воздействовать на водителя, скорее всего, я бы подумывал об этом.
Тоже брать, как бы.
Конечно. Почему? То есть мы сами толкаем их. А если мы им обеспечим за заработную плату в 50 тысяч сомов, если мы им скажем, что 25% от штрафов, собранных индивидуально, конкретно от инспектора, либо на отдел там, или что-то, будет поступать вам, если вам будет обеспечена форма, автомашины, ремонт и так далее. Как только вот государство предоставит все условия, и тогда мы можем требовать, вот попробуй только сейчас возьми взятку. Хоть сом возьмешь, вылетишь с позором, еще и сядешь на какой-то срок. Вот в чем...
Ахмед Юсупжанович, вот ваша позиция. Как вы с этим боретесь и что нужно сделать? Вот, видеоаппаратура, она особого такого эффекта тоже не дала.
Ну, видеорегистратор, да. Он свой эффект тоже по-своему действует. Это воздействует на дисциплину, в первую очередь, сотрудника, который запись ведется непрерывно, согласно приказу Министерства внутренних дел. За отключение регистратора, вплоть до увольнения, принимаются меры. Такие единичные факты есть, конечно. То, что вы говорите, что хотя... Дорожно-патрульная служба была преобразована в патрульную милицию. Да. Эффекты насчет коррупционных проявлений не уменьшились. Да? Я согласен с этим. Конечно, абсолютно я не могу сказать, что все сотрудники патрульной милиции...
Ну да, естественно, честные, мы не можем это
чистые,
сказать.
Чистые там все такое. Но есть такие факты. Вот тоже соглашусь с Айбеком, что мы все-таки регистратор или еще какие-то меры, это... против коррупции мы боремся среди своих, являются последствием, то есть причина, одна из основных причин – низкая зарплата. Я с этим тоже согласен.
Сколько вот средняя зарплата сейчас сотрудника?
Ну, сотрудника инспектора, младшего инспектора на сегодняшний день, примерно 10 тысяч сомов, как озвучили.
Проблема вот это все-таки
нет,
есть,
одна,
да?
Одна из проблем. Но, несмотря на это, мы пытаемся создавать условия, выдавать горюче-смазочные материалы, автомашины, ну, максимально, по мере возможности.
Но вот когда запускали патрульную милицию вот в прошлом году, были новости о том, что не хватает средств, нужно еще, да, вот машин не хватает у вас элементарно. Элементарно не хватает денег на горюче-смазочные материалы, на топливо. Как-то вот продвинулось в этом направлении?
Ну, в этом направлении у нас сейчас действует постановление правительства, согласно которого за составление протокола 10% от поступившей суммы штрафа идет на вознаграждение сотруднику, который составил этот протокол. 5% идет сотрудникам аппарата управлений и 10% на материально-техническое стимулирование, то есть на покупку формы, автомашин, вот видеорегистраторы мы приобрели на эти суммы, ну и так далее. То есть вот это то, что сегодня тоже озвучили, 25% вознаграждения представлять. У нас в этом направлении на сегодняшний день имеется. К нам отправляют фотографии, мы принимаем меры. Соответствует законодательству.
Ну, время нашей передачи подходит к концу. И последний вопрос вам задам. Ахмет Юсупджанович Абек, пожалуйста, в нескольких предложениях или в нескольких пунктах, пожалуйста, обозначьте, какие проблемы прежде всего нужно решить сегодня, чтобы нарушений на дорогах у нас стало меньше. Вот несколько по пунктам, можете.
Я считаю, первым это введение безопасного проекта «Безопасный город».
Угу. А еще?
В первую очередь. Сейчас скажу, что поднять зарплату сотрудникам патрульной милиции.
Ну, почему? Конечно.
Тоже одна из фактов будет. Ну, тоже существенно надо поднять, существенно, чтобы действительно потом можно было спросить.
А насчет повышения качества сотрудников, работы их, профессионализма?
Насчет приема на работу. У нас идет конкурсный отбор, сейчас принимается на работу по конкурсу. Ну, тоже свой эффект дает, что единично один человек, руководитель только, не решает, кого принимать на работу, кого нет. То есть это какие-то этапы положительные здесь сотрудник проходит, как бы экзамены сдает, имеет место, что положительная сторона есть.
Абек, ну и твои несколько пунктов.
Ну, первый основной пункт вообще в любой проблеме, не только дорожной, но и любой, какой бы мы ни взяли проблему, это проблема образования. Я считаю, что в первую очередь государство должно делать упор на это. Это будет образование в области там, правовой грамотности, образование в целом, развитие этого. Чем более образованный человек, тем он менее подвержен тому, чтобы там, нарушить закон, преступить и так далее. Потому что он осознает ответственность, он понимает, что это такое. Чем более образованное у нас будет общество, тем менее оно будет коррумпировано, оно будет более развито, и тем, соответственно, меньше у нас будет правонарушений и преступлений. Что касается конкретно вот, нашей темы разговора, конечно же, введение безопасного города необходимо. Потому что это более широкий спектр, нежели там просто дороги. Это также и биометрические какие-то... ну, то есть человек пропал, человека украли и так далее. То есть можно будет опознавать. Но как первый шаг, просто вот то, что мы обсуждали, я бы предложил ввести такое, чтобы государство у нас обратилось к гражданам и сказало, вот помогите нам. И вот такие ресурсы, как Qatar.kg, который я недавно воспользовался и получил ответ, и что водителя, нарушившего правила, его оштрафовали. Таких надо больше. И нужно это делать более открытым. Потому что ответ только я получил. И если бы я это не описал бы там в интернете, никто бы не узнал. А если это был бы... Ну, каждый факт был бы просто гласным, да, все бы видели, что такой-то нарушил, и МВД ответило, что вот его оштрафовали, вот протокол, там можно без имен и так далее, то люди бы почувствовали, что есть вот обратная связь. Вот больше обратной связи хотелось бы пожелать и вот совместной работы с гражданами.
Это была программа «Перекресток» на радио «Азатык». Сегодня мы говорили о безопасности на дорогах Кыргызстана, беседовали с Нурмамбетовым Ахметом Юсупджановичем, старшим инспектором управления координации и контроля за деятельностью патрульной милиции, и гражданским активистом Айбеком Баратовым. На этом наша программа завершена. Я благодарю вас за участие. Всего вам самого доброго. До свидания.
До свидания.
До свидания.
«Перекресток» на радио «Азатык». Программа о важных событиях за неделю.